У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша. Привет.
Привет, Никита. Приветствую всех слушателей.
Ну и обратимся мы к теме Израиля. 13-м премьер-министром этой страны стал лидер партии Ямина Нафтали Беннет. Вслед за ним к присяге привели еще 28 министров. Утверждение нового правительства далось непросто. Победу в Кнессете обеспечил всего один голос. Это неудивительно. Большинство в новом составе израильского парламента, оно коалиционное. В эту коалицию вошли 8 партий.
В соответствии с подписанными коалиционными соглашениями, Беннет, чья партия получила всего 7 мест в Кнессете по итогам выборов, стал премьером только на 2 первых года. Позже, в 23-м году, его сменит Лапид. Но крупнейшая по числу депутатских мандатов все-таки остается партия Ликуд, которую возглавляет экс-премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Он, собственно, и возглавит теперь парламентскую оппозицию. Хоть у него и большинство, но он оказался в меньшинстве.
К нашему эфиру присоединяется главный редактор израильского портала «Детали» Эмиль Шлеймович. Эмиль, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Эмиль, вот как проходили выборы и насколько вот кандидатура нового премьер-министра обсуждаема и известна в Израиле?
Она, конечно, очень известна. Он вошел в политику около 13-14 лет. До этого был главой Совета поселений. Кроме того, он достаточно успешный бизнесмен. Его капитал, ну вот сейчас ожидается новый экзит, он приближается где-то к 12-13 миллионам долларов. Это много по политическим меркам Израиля. Он известен, его партия известна, он участвовал во всех выборах. Это партия, которая представляет религиозных сионистов и поселенцев. Неожиданностью, конечно, стало то, что премьер-министром стал руководитель партии с небольшим количеством мандатов. В Израиле пропорциональная система, и, как правило, премьер-министром становится тот, чья партия набирает больше. Но это стало, да, неожиданно. Это вот такие коалиционные игры у нас. И, как вы справедливо заметили, всего лишь простым большинством с перевесом в один голос, даже не набрав 61 мандат, 61 голос, как, опять же, обычно бывает, вчера было приведено к присяге новое правительство.
Ну, там один, насколько я помню, воздержался.
Воздержался один. Да, я как раз хотел спросить, куда делся голос.
Это депутат от арабской партии. Он в последний почти момент, в последний день сказал, что не может голосовать за правительство, которое проводит снос незаконных построек. А у нас болезненная тема – это незаконное строительство в арабском секторе и в бедуинском секторе. По совпадению, скажем так, одна из построек, которая незадолго до этого была снесена, принадлежала одному из его родственников. Ну и не говоря о том, что это его электорат, он в последний момент он не пошел против своей партии РАМ, которая выступила в поддержку этого правительства, но в то же время и не поддержал, поэтому вот голос потерялся.
Скажите, пожалуйста, а вот насколько эта коалиция, она крепкая? Не произойдет так, что через пару месяцев они между собой переругаются, и Израиль вновь попадет в политический кризис?
Вы знаете, предполагается, что они не будут заниматься болезненными политическими вопросами, связанными со статусом Иерусалима, со взаимоотношениями между арабами и евреями. То есть они будут заниматься сейчас экономикой и социальной сферой, что на самом деле после коронакризиса всех очень беспокоит. Есть очень много инфраструктурных проектов, которые они собираются вместе продвигать. Но у этой коалиции есть один очень сильный клей. Она на самом деле не зыбкая и очень разнородная. Свалить ее теоретически могут несогласия коалиция по бюджету. У нас в Израиле, если коалиция не может провести бюджет, то она по закону распадается. Но у нее есть клей, этот клей, как ни странно, Бениамин Нетаньяху. Если вдруг Нетаньяху уходит с поста председателя партии Ликуд, и его место занимает кто-то другой, то тогда теоретически у правых партий в коалиции возникает соблазн отказаться от левого блока и соединиться со своими идеологическими партнерами. В этом случае можно ожидать какого-то раскола. Но Нетаньяху отказываться от власти не собирается, а главная объединяющая сила – это желание коалиции отстранить от власти его. Так что я думаю, что у нее шансы продержаться какое-то время все-таки есть, пока как минимум.
Помимо вот такого посыла, да, анти-Ликуд, анти-Нетаньяху, есть какие-то позиции, по которым точно вот эти 8 партий сходятся?
Я только поправлю, именно анти-Нетаньяху, не анти-Ликуд. Если в Ликуде место Нетаньяху занимает кто-то другой, то они вполне могут объединиться с Ликудом. У них нет против партии ничего, у них есть против конкретного лидера. Позиции, по которым они совпадают, единственная позиция – это необходимость решить множество социально-экономических вопросов. То есть на самом деле достаточно запущена социальная сфера в арабском секторе, в том числе инфраструктурная и жилищная. У нас уже озвучены планы по строительству 2 новых больниц, и, значит, для них потребуются также новые ставки, новое оборудование и так далее. У нас страдает периферия от нехватки мест, это в первую очередь Голанские высоты, Галилея. Вот в Галилее на севере, это на севере страны, будут строить больницу. Есть проекты развития железнодорожной ветки, план строительства скоростного экспресса. Должны открыть второй международный аэропорт, потому что первый, наш центральный Бен-Гурион, он задыхается. Задыхался до эпидемии от количества людей, прибывающих, убывающих, и от роста грузопотока. То есть есть большие инфраструктурные проекты, которые, в принципе, по которым нету претензий ни у одной из сторон среди этих 8 партий. Здесь не вмешивается идеология, поэтому спор идет исключительно о деньгах.
Вы сказали, что если во главе Ликуд будет не бывший премьер-министр страны, то тогда возможно объединение с этой партией. А чем фигура Нетаньяху так не угождает? Потому что 12 лет он уже во власти, или по каким-то конкретным аспектам его деятельности существуют претензии у бывшей оппозиции, а ныне уже большинства парламентского?
Да. 12 лет – это бесперерывного присутствия во власти. А помимо этого был еще небольшой период, то есть в общем сложности он 14 лет у власти, 12 лет из них подряд. Не устраивает его авторитарный стиль правления. У нас пропускались заседания правительства, у нас очень многие вещи решались единолично, ну или при обсуждении с ближайшими помощниками, либо, скажем там, с директором Моссада. Я вам просто приведу один пример, он весьма показательный. У нас некоторое время назад, в прошлом году, израильская трубопроводная компания подписала соглашение с такой же компанией, которая представляет интересы Объединенных Арабских Эмиратов и правящей там королевской семьи. Соглашение по транспортировке нефти через трубопровод в Израиле. Так вот, хорошо это соглашение или плохое, оно не важно. Важно, что о соглашении даже не было поставлено в известность Министерства финансов и не было поставлено в известность Министерства экологии. Такой метод правления неприемлем в демократической стране. Кроме того, к Нетаньяху предъявляли претензии по поводу раскола, который он сеял в обществе, по поводу достаточно подстрекательских заявлений против политических оппонентов, что тоже порождало, ну, скажем так, сильную ответную реакцию. Но вот автократизм и подстрекательство – это две основные претензии, которые были к нему выдвинуты. Не говоря уже о том, что он проходит обвиняемым по делам, связанным с коррупцией. Неважно, выйдет он из них чистым или не выйдет, но дела эти ведутся, суд ведется, как там заслушивают сейчас свидетели обвинения. И многие партии просто не хотят, чтобы страной руководил лидер, который подозревается в каких-либо нарушениях.
Эмиль, а разве израильская система, она не ограничивает вот такие авторитарные решения, за счет чего Нетаньяху мог принимать их? То есть для этого достаточно, да, простого большинства в Кнессете и позиции премьер-министра?
Нет, некоторые вещи утверждались персональным законодательством. Ну, в частности, была попытка довольно успешная, когда Нетаньяху передал себе лично и министру обороны еще двум людям право принимать решение об объявлении войны. Об этом это моментально вернули назад, это смогли аннулировать решение, но оно как минимум принималось. Теперь по протоколу существует порядок созыва как правительства в широком составе, так и так называемых узких кабинетов. Один из них занимается вопросами экономики, другой занимается вопросами международной безопасности, обороны и так далее. Эти заседания правительства иногда просто не собирались. Вот. То есть речь идет о нарушениях протокола. Скажем, та же самая трубопроводная компания является государственной и должна быть подконтрольна Министерству финансов и государственному контролеру. Но на практике просто государственный контролер не проверял ничего здесь с 2017 года, а Министерство финансов лишилось доступа к документам и отчетности этой компании. Там есть достаточно много протокольных нарушений. В некоторых случаях, нет, в других случаях это подтверждалось какими-то внутренними законодательными актами либо принятием законов.
Что касается этих коррупционных дел, которые сейчас расследуются, каковы шансы, что Нетаньяху присядет по-настоящему?
Есть вероятность только по одному делу, на мой взгляд. Это коррупционное дело, которое называется «Дело Безека». Безек – это местная инфраструктурная, коммуникационная компания. И речь там идет о том, что Нетаньяху мог предоставить в должности премьер-министра, когда он совмещал ее с министром финансов, да и потом министрами финансов были его ставленниками, генеральные директора были его ставленниками, что он мог предоставить владельцу одного из крупных сайтов в Израиле и одновременно владельцу Безека льготы в его бизнесе, сдерживать конкуренцию и так далее, в обмен на то или иное позитивное освещение себя или негативное освещение своих врагов в этом СМИ. У нас не принято и не разрешено никому, включая издателей, вмешиваться в работу СМИ, а если за это расплачиваются государственными ресурсами, то это, несомненно, коррупция. Если это удастся доказать, то вот тогда он, да, может присесть. В других случаях там немножко более зыбко, и там есть другой аспект, весьма негативный, скажем так, кошерный, но воняющий, как в Израиле говорят. Дело в том, что там сам Нетаньяху, может быть, не проходит обвиняемым, скажем, по делу о подлодках, но для обеспечения лояльности и для обеспечения своей власти он очень часто окружал себя людьми, которым в обмен на их лояльность предоставлял возможность делать все, что угодно. И там замешаны очень близкие его люди, глава канцелярии, его личный адвокат, ну и так далее. То есть Нетаньяху, конечно, говорит и может говорить, что он совершенно не был в курсе того, что происходило. Может быть, даже и не был на самом деле. Но сам стиль руководства, когда, ребята, я вам отдаю на откуп какую-то поляну, а вы в обмен на это поддерживаете меня всеми силами, и больше я от вас ничего не требую, это было тем фактором, что раздражало оппозицию.
Насколько, в какой степени сохранится влияние Беньямина Нетаньяху на политические процессы? Есть его люди в новом кабинете министров и на каких-то ключевых постах?
В новом кабинете министров его людей нет. Новый кабинет министров объединил людей, которых Нетаньяху долгое время обижал, оскорблял, отталкивал, не давал им назначений, которые они просили, не позволял им продвигать своих приближенных. То есть там как раз люди собрались крайне обиженные на Нетаньяху, и просто вот когда критическая масса этих обиженных политиков перешла критическую точку, то Нетаньяху и упал. А насчет его влияния это очень интересный вопрос. Дело в том, что влияние Нетаньяху во многом покупалось постами, которые он раздавал в первую очередь другим лидерам Ликуда, а во вторую очередь другим, скажем так, нужным людям, может быть, из других партий. И вот здесь, когда его отодвинули с поста премьер-министра, он лишился возможности давать выгодные посты. Ведь каждый пост – это как минимум каждый пост министра. Это, во-первых, канцелярия, куда можно устроить всевозможных людей, которые будут заниматься.
Алло, Эмиль.
С каждым министерством несколько интересных госкомпаний. Алло.
Да, слышим вас.
А, да, то есть в которые можно устраивать своих генеральных директоров и управлять их бюджетами. Бюджеты эти достаточно большие. То есть если даже не говорить о коррупционных схемах каких-то возможных, то просто трудоустройство на хорошие должности большого количества людей – это серьезный ресурс. Когда Нетаньяху ушел с поста премьер-министра, ну, вот у Трампа, например, 4000 таких назначений было политических, в Израиле их меньше. Когда Нетаньяху ушел с поста премьер-министра, он автоматически лишился возможности подкармливать своих сторонников. У него остались ресурсы партийные, но они просто несравнимо меньшие. И поэтому уровень его политического веса, он начнет сейчас таять, как снег весной. Если это правительство нынешнее продержится относительно долгое время, то есть достаточно долгое время лидеры Ликуда будут отодвинуты от кормушек и будут понимать, что происходит это только из-за их председателя, то они сами сместят председателя для того, чтобы попытаться вернуть себе доступ к этим тарелкам.
Спасибо большое за комментарий вам. Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского портала «Детали», был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим обсуждать дела Израиля.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Дарья Чередник, Никита Воронков. Обсуждаем мы нового премьер-министра Израиля и вообще новый состав правительства. Стал премьер-министром новым Израиля Нафтали Беннет. Сейчас к нашему эфиру присоединяется научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Людмила Самарская. Людмила Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот отмечают в прессе, что новый премьер стал первым именно религиозным премьер-министром. Он не просто верующий, но он соблюдает шаббат, он обязательно носит кипу. Это как-то может сказаться на политике Израиля как внутренней, так и внешней?
Скажем так... Это премьер-министр, который, да, действительно соблюдает все традиции, но при этом это не делает его чрезмерно религиозным. Да, он действительно очень правый по своей ориентации, то есть он близок к религиозному сионизму, религиозному национализму, но при этом, с учетом того, какую коалицию удалось создать, и во главе которой он встал, ему вряд ли удастся продвигать какие-то законопроекты, которые будут... очень националистическими, потому что тогда будет большой риск развала правительства.
Вот что касается внешнеполитического курса Израиля, уже там Беннет озвучил, что будет там добиваться того, чтобы больше давили на Иран. Вот вы какие видите еще направления, куда может сейчас пойти Израиль? Какие, может быть, будет строить взаимоотношения с той же Россией, с теми же США? Как будут выстраиваться? Что-то изменится? Или все-таки основной курс будет неизменим?
Я думаю, что основной курс останется неизменным, и внешняя политика, в принципе, скорее всего, сохранится в том виде, в каком она была при Беньямине Нетаньяху. Естественно, основной приоритет – это отношения с Соединенными Штатами. Возможно, менее агрессивная, что ли, риторика в этом смысле, потому что премьер-министр Нетаньяху, он... заявлял неоднократно в последнее время, что если выбирать между союзом с США и безопасностью Израиля, то он, безусловно, выберет безопасность Израиля. Это не значит, что Беннет не выберет безопасность. Но, скорее всего, риторика она станет более умеренной. И, естественно, Израиль продолжит выступать против иранской сделки, но, возможно, не принципиально против сделки любой, а против сделки, невыгодной для Израиля. Так что я думаю, что мы можем видеть некоторое смягчение курса, однако критичных изменений, скорее всего, не будет.
Учитывая, что вот такая большая коалиция, 8 партий, и утвержден кабинет министров, и в том числе премьер-министр, были с перевесом всего в один голос, насколько он будет, сам премьер-министр и вот этот кабинет правительства, будут, скажем так, свободны в принятии решений? Или все-таки вот эти 8 коалиционных партий будут... Ну, 7, считаем, да, если не брать в расчет партию самого Бенета, будут давить на премьера и весь Кабмин.
Есть очень существенное опасение, что это правительство будет не очень устойчивым, с таким крайне неуверенным большинством в Кнессете. Есть расчет на то, среди представителей этого правительства, что в ближайшее время получится переманить кого-то из партии Ликуд, чтобы они подключились к новому правительству и поддерживали его, чтобы получить хотя бы чуть более уверенное большинство. Если же этого не получится, то я боюсь, что законодательный процесс может быть несколько заторможен, потому что правые партии, ушедшие в оппозицию, то есть, собственно, там Ликуд и партия «Религиозный сионизм», они, по их собственным заявлениям, будут делать все, чтобы свалить это правительство. Поэтому это будет очень сложно, и более того, будет очень сложно находить общий язык с разным партиям, входящим в это правительство, потому что у нас есть и правые, типа Хадаша и Ямида, у них будут более-менее общие позиции по многим вопросам. И даже с центристами, если ты, как Холлаван, скорее всего, тоже там не будет очень существенных разногласий. Но вот теми партиями, особенно с арабской партией РАМ, разногласия могут быть существенными, и это, на самом деле, большая проблема.
Людмила Максимовна, да, просьба трубочку поправить телефон, у нас ухудшилась связь почему-то. С вами, да, вот вроде лучше стало. Да, а если в целом вот эту коалицию рассматривать, она больше вправо тяготеет или к центру в среднем?
Она скорее получилась центристская, потому что, во-первых, у нас есть тот, кто ее сделал, эту коалицию, Яир Лапид, он центрист. А с другой стороны, у нас есть первый премьер-министр, Нафтали Беннет, правый. Но при этом она нацелена на то, эта коалиция, чтобы уменьшать разрывы между различными категориями израильского общества и находить пути для диалога. То есть в целом повестка ее скорее центристская, при том, что некоторые заявления, они действительно достаточно правые и националистические. Но, опять же, подобные решения будет очень сложно проводить в подобном разнородном правительстве.
Что касается арабо-израильского конфликта, вот на каких позициях будет стоять новое коалиционное большинство, новый Кабмин, или вот все те вещи, да, которые творились до выборов в Израиле, да, в секторе Газа, в Палестине. Да, это все-таки была именно предвыборная история, инициированная Нетаньяху.
Я думаю, что очень сложно будет ожидать каких-то серьезных прорывов на палестино-израильском, на треке палестино-израильского урегулирования. Опять же, в силу сложности принятия решений. Но, с другой стороны, это правительство, оно будет стараться направлять силы на внутреннее урегулирование проблем. То есть оно вообще основано на такой социально-экономической базе, поддержка арабского сектора, финансовая, в том числе снижение уровня преступности и, в принципе, принятие бюджета всей страны двухгодичного, принятие еще каких-то решений развития инфраструктурных проектов каких-то. То есть они будут делать акцент на внутреннее развитие в этом смысле. И, скорее всего, они просто могут не успеть никаких серьезных решений принять по поводу Палестино-Израильского конфликта.
А вот в отношении палестинцев, проживающих на территории Израиля, может как-то смягчиться политика и действия? Вот те же самые снос незаконных строений, вот там доступ в храмовую зону, к мечетям?
Они говорят в том числе об этом, о том, что должен быть заморожен так называемый закон Каменича, о сносе незаконных построек, в основном арабских незаконных построек, должны быть признаны несколько поселений бедуинов в Негеве. То есть, в принципе, новое правительство, оно заявляет о том, что оно собирается решать эти проблемы. И очень хотелось бы надеяться, что у него получится действительно наладить конструктивный диалог между еврейским сообществом и арабским внутри Израиля и улучшить эти отношения, потому что, как показал майский кризис, начало мая 2021 года, есть очень серьезные проблемы, которые требуют достаточно быстрого реагирования и достаточно срочного решения.
Остается у нас 45 секунд. Сохранит ли новый премьер Израиля преемственность в вопросах отношения с Россией?
Скорее всего, да.
Угу. Короткий, емкий ответ. Да, спасибо, спасибо большое. Людмила Самарская, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, была с нами на прямой связи.
Ну, кстати, о том, что, скорее всего, партнерство Москвы и Тель-Авива сохранится на том же уровне, что и существовало до сих пор, уверена и член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина. Она тоже сделала такое заявление, считает, что смена премьер-министра, вот каких-то кардинальных изменений не повлечет.
Спасибо. Мы благодарим всех и друг друга. Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас и предлагаем оставаться с нами. Впереди ждут нас еще эфиры.